Дмитрий Юрьевич, время пришло поговорить о кино.
Начнем, да. 13-й эпизод отличного сериала ГДР. Кто не смотрел, посмотрите. Редкий случай добротного отечественного сериала. Нам очень сильно нравится, собственно, поэтому мы его и разбираем. Эпизодов всего 14, сегодня у нас 13-й.
Чёртова дюжина.
Чёртова дюжина, да. Где все ищут, кто же предатель? Зритель уже потерялся, по-моему. То есть там так закрутили, что зритель уже просто потерялся. Кто предатель, непонятно. За что хвататься, куда бежать, неясно. Но, тем не менее, да.
Какой очень... эпиграф?
Эпиграф. Главное, не лгите самому себе. Фёдор Михайлович Достоевский. Ой, не лги царю, ой, не лги. Царю лгать нельзя, себе-то можно, да. Если ты дурак, то всю жизнь люди этим занимаются.
У меня есть люди, которые врут и сами в это вранье верить начинают. Вот это да.
Это самое полезное, да, верить во всякую дурь. Знать рекомендуется. Вот знать полезно и понимать еще полезнее, чем знать. Из этого хоть какая-то польза в самом примитивном, так сказать, на самом примитивном уровне – это знание, когда тебе объясняют, умение – это когда ты начинаешь руками делать, и из этого получается навык. Ну, то есть все, наверное, знают, что в машине надо сидеть за рулем и давить на педали. Все знают, именно так ее водят – рулем. Умение – это когда тебя учить начнут, как руль крутить, как передачи переключать, где сцепление, где тормоз, где газ. Из этого получается навык, когда ты мчишься за рулем, беседуя с кем-нибудь, там, слушая радио и всякое.
И так уже можешь пялиться в телефон.
Да, и в телефон смотришь. Да. Только сегодня с утра какой-то дебил через этот, как его, через пункт оплаты проезжаем, вот он в левом ряду тошнит. Вдруг, естественно, не включая поворотник, взял вправо, смотрю. Он в одной руке телефон, ему не до меня, ему не до кого на дороге. Вас, идиотов, сажать надо, просто лишать прав для начала, а потом сажать, если куда-то попали с телефоном вместе. Ну да ладно. В общем, в прошлый раз оставили… Прошлый эпизод закончился тем, что…
Вам ценные бандероли.
Ингрид, да, пришла с отравленным письмом к жене Нечаева. Ну и тут это… Немножко, так сказать, сведем в одно, потому что эпизоды меняются, но мы лучше все сразу. И дает конвертик Ингрид, жене Нечаева, что это типа письмо от Александра. Та открывает конвертик, и Ингрид ей тут же поясняет, что откроешь конвертик и умрешь. А та показывает, что тут, понимаешь, не заряжено и не заражено такой. Привет из ЦРУ. Ловко. И несчастную Ингрид сдали, как стеклотару.
Ингрид чисто за мусора сдали,
да,
суки.
Истерика, вот это, набрасывание, да, на эту беременную несчастную. Короче, безобразнейшая драка. Драки сняты добротно.
Оператор,
ну, да, да, да. То есть и постановщик, и кто там по полу катается. Все молодцы.
Графины
снято отлично, смонтировано отлично, да. Ингрид получает графином по башке. Я, конечно, не знаю, какой там графин, но если советский графин, то вряд ли ты там…
Вот у нас стоит.
Жив останешься, да. В это время приближается больной Жданов. Ну, драка там такая, что, по-моему, на три этажа слышно везде. Подкрался Жданов, а Ингрид… хочет выкинуть жену Нечаева в окно, и они бегут в окно, а вместо этого вылетают обе, Ингрид повисает на руке, ну, как положено в кино, срывается, падает, разбивается, тут, безусловно, насмерть, я считаю, после такого не выживают, потому что башкой об асфальт с такой высоты там…
Ну, судя по этой гравитации, она должна была асфальт, а потом лежала на газонах, значит, она ляп и отлетела на газоны.
Кто его убил? Его убила гравитация. Так и Ингрид убила гравитация.
Жалко ее.
Да, ну тут подкрался Жданов, соответственно, схватил жену Нечаева, затащил обратно. В общем, вот так вот получилось. Ингрид закончилась на этом, да, через ЦРУ и через хитрые игры ЦРУ с советской ФСБ, КГБ все закончилось.
Так
вот.
Бабы вечер скоротали.
Да, а в это время Нечаев и Маркус Вольф ходят по какому-то подвалу и там обсуждают, что все катится к чертям. Почему Маркус Вольф отчитывается перед оперуполномоченным КГБ, для меня загадка. Кто он такой, чтобы он с ним разговаривал, но тем не менее, вот в кино вот так. А Нечаев задает коварные вопросы. Вот если Штази больше нет, вы зачем вообще создали архив? На что Маркус Вольф отвечает, что вам я его не отдам. Молодец, да. Ну и, кстати, там это актер изображает немецкий акцент, получается плохо.
В таком случае, если вы не хотели отдавать внешнюю агентуру своему преемнику, зачем было создавать архив и прятать? Думали вернуться на службу?
Нет, я не хотел. Я считал, что в разведке должен появиться человек, которому я со временем доферую свой архив.
Ваш архив будет очень полезен в будущем.
Агенты доферились мне, и я их никогда не продам. Мой ответ – нет.
У немцев, как у примерно для понимания, как у французов, у них «р» нет. В группе «Рамштайн», обратите внимание, «р» присутствует. «Зензухт ферштегт». А нормальный немец, он «р», как француз, «р», такое должно быть. «Граус» и всякое такое. У актера получается очень плохо, мне не понравилось, кто это там говорил, и, как обычно, приделан акцент, но при этом человек абсолютно безошибочно говорит по-русски, то есть грамматические конструкции и всякое такое. То есть немецкое «du bist Schwein», «ты свинья», он и по-русски скажет «ты есть свинья», вот, вот это вот придает, так сказать, некоторого аромату иностранной речи, нельзя делать безупречную грамматику, нельзя категорически. Вот. В общем, Маркус Вольф не хочет ничего отдавать. А в это время Михаил, оперуполномоченный, по-прежнему там в какой-то этой резидентуре КГБ, где ему докладывают, что все сожгли, а нужную вам папку нашли, и отдают ему секретную папку. Мишаня берет папку сразу под мышку и ушел. Да, и как ходу. Это у вас так оттас? Но в кино нормально. Секретная папка у Михаила, Михаил все помер. И докладывает, что предатель. Это Жданов, пока Жданов там эту жену Нечаева из окна вытаскивает, вот, а Мишаня уже все понял, то есть в папке они что-то такое нашли. Вот. Ну, а в это время Михаил Сергеевич Горбачев в Ватикане общается с римским папой. Римский папа – это, как нетрудно догадаться, этот, как его, дьявола, это поляк Войтыла. Кто он там был? Иоанн Павел II, да, поляк. Поляк, назначенный на должность римского папы, естественно, с помощью ЦРУ, поскольку американцам надо было разосрать всех с Советским Союзом, то для этого предпринимались шаги вообще по всем направлениям. Вот раз и поставили своего папу римского, а папа римский для католиков – это, приготовьтесь, наместник Бога на земле, и папа свят, и все, что он говорит, все тоже свято, как вы понимаете. Как вы думаете, какое воздействие на Польшу, которую отрывали от Советского Союза, оказывал этот самый Войтыла? Чудовищное, просто и оторвали, обрати внимание. Но при этом заметь, вот, а этот вот возглавляет католицизм и работает на отрыв Польши от Советского Союза, да и вообще всего католического мира, будем откровенны. Например, всей Южной Америки, там всем мозги засраны настолько, что туши свет. А вот православие у нас возглавляет бывший капитан турецкой армии, живет в Стамбуле. Это он там раздает какие-то томасы Порошенко на Украине, разделяет Украинскую православную церковь от православной украинской церкви, там УПЦ, ПЦУ, там все это запутано. И на Россию, где, как известно, у нас тут Третий Рим, если вдруг не в курсе, первый пал, второй пал, третий стоит, а четвертому не бывает. Да. Но командует этим капитан турецкой армии, которым, естественно, тоже руководят американцы. Вот это да.
Вот это кубло.
Вот это да. Вот это вот, блин, да. Вы там это усильте накал разоблачений сталинизма, антисоветизма и прочего. Пока вас вот эта тварь возьмет и похоронит, блин, просто-напросто. В общем, Горбачев примчался к Папе Римскому. Зачем? Загадка. Ну, то есть это в реальной-то жизни он, видимо, себя сильно умным считал. Я повторюсь, уровень Горбачева – это заведующий общественной баней примерно, вот это его уровень. А тут для тракториста-комбайнера из Ставрополья вдруг такое открылось, и вот он уже беседует с Папой Римским. Выглядит это как будто приехал на доклад. Ну, по всей видимости, так оно и было. То есть тут я считаю, что никак не преувеличено.
Именно вы вдохновили меня на перемены в СССР.
Что ж именно вас так вдохновило?
Ваш личный пример. Вы же показали людям, что сегодня возможно все. Человек из коммунистической Польши, понимаешь? Вдруг стал понтификом.
Католики папу уважают?
Да. Бывал я в городе Риме, там стоит собор Святого Петра. И в этом самом соборе Святого Петра, это самый большой, по-моему, ну, посмотрите в Википедии, ну, наверное, самый большой христианский храм на планете Земля. Он настолько огромный. Следующий по размеру, как я помню, это собор Святого Павла в Лондоне, Saint Paul. Он туда просто целиком поместится внутрь. А внутрь Saint Paul'а поместится Исаакиевский собор.
Вот это да.
Исаакиевский собор мы видели, и внутри бывали, да, то это вообще там циклопических размеров сооружение. Но это, естественно, внушает благоговейный трепет, очень круто. Вот. Но в уголке там стоял стеклянный ящик, можно сказать, гроб, а в нем лежит восковой папа Иоанн Павел II, восковой. Даже не мумия, а восковой, орды католиков на коленях, там все это зацеловано до полной непрозрачности, рыдают там, паноптикум, натурально паноп, восковой, повторяю, может, он освященный, конечно, как это у них там, я не знаю.
Освященного воска.
Освященный там.
Я видел по телеку, это ужас.
Затрудняюсь понять, да. Но, в общем, в данном эпизоде Михаил Сергеевич Горбачев, общаясь с Папой Римским, выглядит как натуральный предатель национальных интересов России, ну, каковым он, собственно говоря, и является. Я с создателями сериала в данном аспекте согласен полностью. В общем, предатель Горбачев с Папой Римским там. Мы не империя зла.
А откуда вообще такая империя зла появилась?
Это Рональд Рейган придумал называть нас империей зла. Empire of Evil. Это зло, так сказать, в библейском смысле. Это как, знаешь, как Иран, когда там был Аятолла Хомейни, у них было два врага. Большой сатана – это США, и малый сатана – это СССР. Сатана на тюркских языках, как ты понимаешь, это шайтан. Большой шайтан и малый шайтан. Мы с тобой малый шайтан. Вот. То есть это на религиозном уровне, ну, а Рейган вот так нас обозвал. Империя зла. А Горбачев, мы не империя зла. Ну, это чушь, естественно. В общем-то, это надо делами доказывать. За подобное надо заставлять извиняться. Возьми слова обратно. То есть там дипломатия и все такое должно быть задействовано. А то, что ты как дурачок тут ходишь, бегаешь где-то там за кулисами, выкрикиваешь, это никому не
интересно. Блеет он
там. Да, блеет, натурально блеет. А дальше Папа Римский сообщает: вы делаете то, что написано в пророчествах.
Вы влиятельный человек, возможно, один из самых влиятельных в мире. Вы освобождаете людей. Вы делаете то, что было завещено в фатимских пророчествах.
О каких пророчествах вы говорите? Ведь я знаю, что католическая церковь опубликовала только 2 из 3 существующих.
Время для 3-го еще не настало. Но вы должны знать, что особая миссия в этих пророчествах лежит на вашей стране.
Тут Горбачев там, бля, их же 3, понимаешь, этих секретных пророчеств. 2 вы опубликовали, а 3-й нет. Почему? Мир еще не готов к публикации вот этих невероятных пророчеств. Но, в общем-то, то, что вы делаете, это как раз то, что в пророчестве описано.
Странно, что он еще Горбачева не перекрестил.
Это
вообще есть какие-то пророчества?
Что это? Ну, что-то есть, наверняка что-то есть. Ну, ты, наверное, в курсе, что у Иисуса Христа было 12 апостолов.
Учеников, слышал, студентов.
Да? Слышал?
Да.
А Евангелий 4. Почему? Потому что христианская церковь тогдашняя приняла, так сказать, только 4 Евангелия. Они называются каноническими. А все остальные апокрифические. Например, там Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды, они есть, но не считаются.
Не тот формат.
Да, что, мягко говоря, странно. При этом это откуда? Это все с Ближнего Востока, как ты понимаешь. И, например, там, могу неправильно назвать, есть там населенный пункт Кумран, в этом Кумране накопали кучу древних свитков, то есть они написаны, свернуты, положены в кувшины, запечатаны, вот их там накопали в достаточном количестве. Говорят?
Говорят.
Показывают не все. То есть, ну вот это соответствует тому, как считает католическая церковь, это нет, и мы вам это не покажем.
Ловко.
Было другое, когда в Древнем Египте, ну, когда мумию, они, короче, все мумифицировали, древние египтяне.
А зачем они это делали?
Там сухо в Египте, то есть это пустыня вдоль Нила. И если кто-нибудь помрет, неважно, птица, кот, человек, ты его положишь, что он мумифицируется. Он не успевает сгнить, так там жарко, все испаряется, и вот он уже вот такой.
Уж удобно в облу там делать.
Да, да. И они, соответственно, ну, видимо, глядя, как это в природе, ну, несомненно, что это боги делают, Дементий. Не само же оно высохло. Это, конечно, бог. Тут четко видно божественное влияние.
Это для сохранения тела, чтобы потом возродиться.
В том числе, да. И, ну, потом это дело улучшили, наладили. Там, кстати, этих мумий. Котов домашних там просто до неба припасено, и всяких птиц там, всякое так, ну и людей тоже. Англичане топили паровозы мумиями, ну потому что их некуда девать.
Вот это да.
Вот, и потом, естественно, ну если ты благородный человек, то тебя надо как-то мумифицировать элитно. То есть там из них вынимали все органы, органы складывали в отдельные кувшины, типа здесь сердце, печень, там вот отдельно должно лежать. Да. Тебя там в щелоки полоскали, намазывали благовониями, они очень вкусно пахнут, все мумии, то есть, потому что благовония смердят до сих пор. Вот. Это если богатый. Если бедный, там просто без затей за ноги, кверху жопой, в очко воронку, туда сока редьки, чтобы все твои потроха растворились, перевернули, из жопы все вытекло. Готов.
Ужас какой.
К отправке в светлое будущее.
Ну, за что редька, сок редьки такой лютый?
Ну, видимо, египетская редька какая-то страшная, да. Ну, у нас же тоже едкая редька. Есть хорошая узбекская редька, маргиланская, так называемая, зеленая такая, она сочная, вкусная. Я люблю узбекские салаты с маргиланской редькой. Персик.
Круто.
Вот. А потом подходим к самому главному. А потом труп надо было завернуть в так называемую книгу мертвых, где четко расписывалось, какой путь проходит душа и что на каких этапах она должна делать, чтобы ты в загробном мире не заблудился, не сбился с правильного пути, а попал туда, куда надо. Его мумию в это дело паковали. Ну, естественно, время шло, ну, ты в курсе, да, что там какие-нибудь пирамиды их за 2500 лет там, до рождения Христа построили, а то и раньше. Вот. Забыли, что там должно быть написано. Времена сменились, фараоны умерли, захватчики пришли и всякое такое. И все помнят, что надо завернуть во что-то, а во что, да похер, во что, несите, блин. Да. Бумагу они так называемую делали из папируса. Бумага на... по латыни – это папир, как ты понимаешь, от слова папирус. Папирус там разделывали на продольные пластинки, плели, как лапти, и получались, собственно говоря, папирусы. Хорошие, но как бумага, не очень функционально, толстовато там и всякое такое. На них писали всякое, начиная от Илиады и Одиссеи, и заканчивая налоговыми декларациями. Ну, самое главное – завернуть, а во что, да похер во что, никто уже и читать не умел.
Мы свою работу сделали.
Да, закрутили, блин, и когда начали эти мумии массово откапывать, то начали массово разворачивать, во что они завернуты. Ну, и там достаточное количество древних текстов вскрылось. И там всякое христианское было, и тоже попрятали, естественно. Вот. Но ну, дальше Горбачёв задает вопрос, а кто такой Мессия? Это он про себя, ну, по кино. Мы не знаем, о чем он там говорил с Папой Римским. Это он про себя спрашивает, кто такой Мессия, чтобы убедиться, что это он. Папа подтверждает. Как говорится, все правильно сделал. Делай дальше, разваливай все. Да, тут он, естественно, выглядит как христианин, Папа Римский, но на самом деле это враг и сволочь. Вот. Что же касается пророчеств как таковых и прочее, и то, что говорит этот Папа Римский, в моем понимании, западноевропейская цивилизация, она от христианства отказалась полностью. Это вот это только цветочки и только начало. Сейчас я атеист, извините. Сейчас вот то, что происходит в Европе, в Америке, это не просто отход от христианства, а куда ты можешь отойти от Бога? Только к сатане. Никакого там выбора нет. Либо тут, либо тут. Вот если вы отходите от христианского бога, вы уходите к сатане, ну, собственно говоря, так и есть. Все вот эти, а я не придумал, какого я пола, а вот Господь тебя создал вот такого пола, ну, вдруг ты не заметил, там, что у тебя болт и шерсть на яйцах, возможно, ты не видел. А побежали туда, побежали сюда, все, что хочем, никаких запретов, никакой морали, ничего абсолютно. Это чистый сатанизм.
Педофилия это.
Да, и да, причем это только начало всего этого сатанизма. А понятно, собственно говоря, было уже тогда. Повторюсь, западная цивилизация от христианства отказалась. Все эти римские папы больше нахер никому не нужны, в общем-то. Ну, они там с крестами радужными ходят, что это такое? Я вот это… Задача любой религии – это подготовка души к загробной жизни. Задача стоит, чтобы душа попала в рай. Ну, в общем-то, не на вечные муки в ад, а вот надо вести себя так и жить, чтобы подготовить душу к попаданию в рай. Если вы думаете, что гомосеки, там, инцест и прочее – это ведет в рай, это как-то странно. Ну, хорошо. Если вы понимаете, что это не ведет в рай, то вы точно христиане. Вы зачем этим занимаетесь? Вы зачем это делаете? Это поклонение сатане натуральное. И идете вы все в ад. А в это время Жданов привозит жену Нечаева на новую хату. Уже выписали. Жена после такой драки, после я не знаю, Ингрид там такие маэгери прописывала там вообще в пузо. Она еще, по всей видимости, беременная была, да. О чем она не знала, как мы помним. Да, 3 месяца задержки, она не врубается, что там с ней происходит. Ну, в общем, выписали с чемоданом в руке. Я бы после такой драки недельку полежал.
Я бы тоже, я бы просто полежал бы. Говорил, воды принесите, это ужас, полеты отличные.
Да. Ну, приводит в хату, она Жданову заявляет, хочу в нашу хату, где мы с Александром, понимаешь, это невозможно, блин, будешь тут жить. В общем, куда-то ее привели. А в это время генерал по кличке Орликино проводит обыск на этой хате, куда хочет жена Нечаева, как раз там шмон, поэтому туда и нельзя, блин. Оперуполномоченный Василий откручивает телефонную розетку и обнаруживает там микрофон с каким-то хвостиком. Я смотрел невнимательно, но у меня все время такое чувство, что они все без питания, эти приборы. Без питания оно неэффективно и работать не будет.
Напоминаю. Как правило, подключали в аппарат телефон, где питание именно есть, так. А здесь как-то непонятно.
Именно так.
Когда батарейки там менять?
В телефонный аппарат, да, потому что менять тогда и батареек-то нормальных нет, вообще так. Не было, да. Ну, может, были какие-нибудь адские дорогие. Но... Ну,
тогда бы он из стены вытащил бы автомобильный аккумулятор. Вышел.
Да, фигня. Вот, но тем не менее Василий нашел микрофон, и то есть кто-то микрофон поставил. Ну, Орликино, значит, там озирается, и тут ему из соседней комнаты ему приносят книгу, в которой вырезаны внутри, так сказать, страниц вырезана выемка, и там лежат часы, часы гражданина, который вез золото-бриллианты из Советского Союза, как мы помним. Ах, но все, Нечаев добегался. Попался. Да, при этом, блин, как вы так, а может, подкинули?
Решение принято, попался.
Да, решение принято, да. Жена Нечаева сидит на другой хате, к ней приходит подруга Вовы Адидаса. Это один из лучших кадров из «Слова пацана», когда, трахнув эту подругу, Вова Адидас выходит на свежий воздух.
Странно, что без сигары.
Мы попадали
сигары
вообще.
Было бы сочнее.
Но тут она дочь советника посла. Актриса толковая, сыграна отлично, да. И сообщает жене Нечаева. Так и так, могу что-нибудь Саше передать. А жена Саши говорит, хочу с ним встретиться. Ну и это побежала передавать, блин.
Так сказать, поработаю Аней.
Да.
Бабанька. Ну,
а тем временем Нечаев опять пришел в кафе, где трудится величина из Штази Хельга Шульц.
Понятно. Как ты говоришь, да, как там не стоит.
Нашла себя в народном хозяйстве, да. Нашла себя в народном хозяйстве. Опять. Беседы, значит, ну что, вот ты с Вольфом-то встретился, что сказал Вольф? Нечаев докладывает, он мне не доверяет, чем его заинтересовать. Непонятно, чем можно Вольфа заинтересовать. Все изменилось. А Вольф типа своих агентов бережет. Ну, это вообще, честно говоря, странно, потому что масса документов дублируется, и непонятно, как это ты, спрятав какую-то папочку, скрыл все на свете. Я не понимаю, но для кино интересно, да. Сообщает, что Ингрид оставила письмо. Нечаев смотрит, да. И вот уже Нечаев звонит Лизе, подруге Вовы Адидаса, блин. А там возле Лизы сидит Арлекино и греет уши. Дальше, ну, услышав, как Нечаев позвонил, то есть он готовится встретиться с женой, а Арлекине только этого и надо. Девочка Лиза заметалась, как же так, вроде как получается, я его предала ни в коем случае, это тебя предадут, ты будь готова, и говорит сакраментальную фразу: предают не враги, предают друзья. В общем-то, прав.
Так оно и есть.
Предать тебя может только свой. Вот тот, кто на стороне врага, он не предатель, да. И вот, уже подготовлена засада. Товарищ Жданов сидит в каком-то газетном киоске с рацией. Арлекин сидит в авто, и они, значит, смотрят. Сидит жена Нечаева, тут подходит Нечаев. Ну, короткий разговор про то, что Ингрид убила гравитация. Тут возникает вилка. Как быть, кого там куда убивать?
Вот она сказала, какая-то проблема вагонетки. Что это такое вагонетка?
Ну, это типа едет вагонетка.
Ага.
Впереди стрелка. И если ехать прямо, там 5 человек лежит. Ты 5 человек переедешь. А если ехать влево, там 1 человек лежит. Ты его переедешь. Вот перед таким выбором ты стоишь. То есть, с одной стороны, ну, как это, наше любимое, есть ли что, на свете что-нибудь дороже человеческой жизни? Ответ примитивный – есть, да. Что? 2 человеческих жизни дороже, чем 1. Ну и, соответственно, стрелку надо переключить и задавить одного, чтобы 5 остались жить. Но задача усложняется, а там, где один человек – это мама твоя, и, естественно, решение радикально меняется, 5 надо задавить, чтобы мама жила, да. Для многих неожиданно.
Это хорошая пища.
Ой, Атас, а тем временем подкатывает Александр в кафе, опять там разговоры про то, что Ингрид убила гравитация, да, сказали уже. И только поступает команда всех захватить, как внезапно на «Мерседесе» подлетает Михаил, выскакивает с криками: «Бейте! Ломайте меня полностью!» – кричит Михаил. Ну, там каких-то, я не знаю, 2 или 3 человека, там доблестный персостав,
там даже
одна из них женщина, шпион. Непонятно зачем вообще, кого ты там ломать собралась, блин.
Коляской давить она, наверное, думала.
Угу, угу. Вот. Естественно, пока шум-гам, Нечаев вздриснул.
Со звуком пук.
Да. А мертвец захохотал, 3 пёрнул и пропал. Да. В общем, Михаила крутят. И Михаил Жданову в лицо заявляет, что Жданов-то предатель. И вообще пошел ты, говорит ему Михаил. Ну, тут же сбоку жена Нечаева. Все поняла про Арлекино. Как он ее ловко развел, закричала о подлости. Это подло, это подло. А это вот про подлость от оперативника слышать. Ну, она не оперативник, конечно, но как-то даже смешно.
Странно, тут бы звучала песня: да, я готов на подлости.
Да, да. И на подлости соревнуюсь. Ну, Михаил обвиняет Жданова. Вы подставили Нечаева в 1987 году. Вы предатель. Вы всех нас сдали. Я ждал, что он закричит: будь ты проклят, ты всех нас предал.
Объявляю в хате крысу.
Да, но не закричал, да. Вот. Ну, в общем, и вот уже Михаил сидит, пишет рапорт на увольнение. А оперуполномоченный Василий починил ему видик и гарантирует, что типа 5 проработает. Откуда такие гарантии, теряюсь? Там же пасеки всякие резиновые. Да. Изнашиваются и все такое. В общем, обсуждают, что у Нечаева нашли часы Эванса, ну, которого в Союзе-то угробили. Подкинули. Подкинули. Все понятно. Микрофон вот этот вот, непонятный в резетке, и подкинули часы. Ну, в общем-то, здраво, да. Верить нельзя никому. Ну, а жена Нечаева беседует со Ждановым. Ты веришь, что Саша предатель? В это верит Черных, он же Арлекино. Ну, в этом кадре меня больше всего порадовал чайник и чашки. Действительно, реквизиторы старались. Сервизы из Германии, блин, хорошие, добротные, у меня есть до сих пор. Очень хорошие, да. Вот. А тем временем Маркус Вольф ставит боевую задачу Хельге Шульц найти предателя в министерстве. Тут не совсем понятно. Все уже уволились и все трудятся в народном хозяйстве, как они там собираются кого-то искать, и министерства больше нет, как они хотят кого-то найти, не совсем ясно. Но при этом Вольф имеет четкое представление о том, что будет дальше в политическом, так сказать, смысле. И с Германией, и с Советским Союзом, ну, тут только мое почтение. Вот. И говорит, что Нечаев достойный кандидат, надо работать с ним. Тут, конечно, все сужено. Это ты вот сейчас смотришь эти сериал «Нарко» или «Наркос», как он называется.
«Наркос».
Да. Где два оперуполномоченных из Америки, действуя с территории посольства Соединенных Штатов в Колумбии, решают все колумбийские вопросы. Ну да, тут примерно так же. Так это не работает. Но в кино получается хорошо. А Михаил Горбачев с Раисой Максимовной уже на Мальте.
А ты на Мальте бывал?
Да. Ну, один раз.
Красиво там.
Там, слушай, она такими крепостями утыкана. Там даже сейчас смотришь, что там циклопические сооружения просто настолько большие. Я даже не представляю, сколько денег это стоило. Все это где-то добыть, столько камня, обтесать, приволочь, положить. Ну, тогда это построено еще до появления пушек.
И до сих пор стоит.
Вызывает уторок. Да. Ну, там климат прекрасный, конечно. Все очень красивое, очень большое. Мое почтение, Мальта. Мы с Бельчонком там бегали. Красота нечеловеческая. Вот. И, в общем, где-то в какой-то резиденции, куда селят генеральных секретарей коммунистической партии.
Богатая хата.
Горбачев, Раиса и гражданин Яковлев, значит, сидят и обсуждают. Горбачев с рассказами: мы стоим в начале большого пути. Ну и дальше тезисы относительно того, сейчас вот мы вот тут вот поменяем, недостатки сократятся и исчезнут полностью, а достоинства резко возрастут и появятся новые. Это рассуждение типичного дебила, блин, потому что наши недостатки – это логическое продолжение наших достоинств. Устраняя одно, ты породишь другое. Недостатки будут всегда. Изничтожить их невозможно. То, что ты организуешь новое, и то, что тебе будет казаться гениально, без недостатков оно не бывает, никуда они не денутся, они как раз наоборот, возрастут и появятся новые. Ну, тут дурачок натурально. Райка рассказывает в присутствии генерального секретаря и Яковлева, рассказывает, как прошли переговоры с Бушем. Этот сбоку выкрикивает: «Буш!», выступает жестко, но сердце его с нами. Вот эти вот «голосуй сердцем» и прочее, блин, то есть это вот любое обращение к эмоциям, это значит, тебя обманывают. Как только к эмоциям обращаются, значит, тебя на что-то разводят в обязательном порядке. Сердце с нами. Выдвигает тезисы. Холодная война закончилась. Будем обновлять Европу.
Я месье.
Да, тут просто теряюсь. Ты же дурак, блин. Ты вообще понимаешь, что такое эта самая Европа, начиная с количества населения, экономической мощи и военной мощи? Ты вообще представляешь, что ты там обновлять-то собрался? Кто тебя, дурака, слушать будет? Но пока тебя слушают, потому что ты дурак, и пока тебя разводят, да, будут слушать, потому что для разводки приходится тебя слушать. Дальше нет. Тут Раиска сбоку. А ты понял, что договоренностями на Мальте ты отменил многие договоренности в Ялте?
А что за договоренности в Ялте? Это там, где тройка была?
Да. Так. Это где товарищ Сталин и граждане Рузвельт и Черчилль тупо делили послевоенный мир, где все пришли к согласию. Вот это ваше, а вот это наше. Мы туда не лезем, вы сюда не лезете. И дальше, как тигры, ходили вдоль границ. Соблюдайте, так сказать, договоренности. Да, это чистая правда. Ну, собственно говоря, применительно к войне на Украине, вот войны быть не должно было бы, потому что надо было опять сесть за стол. Это державы-победительницы договаривались, как ты понимаешь. Надо опять было сесть за стол и договориться о том, что ну вот ситуация радикально изменилась в мире, надо договориться заново, кто где, чтобы никто никуда не лез. Об этом именно надо договориться. Но не получилось, новых договоренностей не возникло, и вот война на Украине. Вот ты понял, что ты отменил многие ялтинские договоренности. Да, ну, Горбачев, естественно, крик: хватит смотреть в прошлое. Пусть этим занимаются историки, а мы будем заниматься будущим. Ну, будущее Горбачева, то, что он вот организовал, не глядя в прошлое, это то, что мы теперь имеем на Украине. Самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Вот благодаря идиоту. Многим, так сказать, не нравится, ой, как нехорошо его там показали. Нет, его ласково показали. Могли бы показать совсем нехорошо. А Орликина беседует со Ждановым. Нечаев типа не дурак, часы там туда-сюда, а Орликина ему ответ, ну часы в смысле подкинули, Орликина ответ, что он считает предателем тебя. Это у нас из показаний Михаила Константинова.
Протокольчик.
Да, да, да. Жданов заметался, блин, что делать непонятно, но не дурак. Придумает. А Нечаев представляет себя не то, на самом деле ходит, там уже не поймешь, на съемочной площадке. Видимо, приехал туда, чтобы восстановить события. Я вначале неправильно сказал, извините, Эванс – это этот американец, который был. Американец…
Дин Рид.
Дин Рид, да, не фокусник, которого в СССР убили, а Дин Рид, которого застрелили на съемочной площадке. Ну и Нечаев, встав там, оживляет все в голове. И оживив, вспоминает, что вагончик Эванса побежал оперок Витя и что-то там делал. И тут Нечаев сообразил, что он часы подрезал. Поскольку этот Эванс снимается в вестерне, там часов нет, часы сняты, положены на полку, ну вот оперок и уволок. Вот. И вот уже Михаил и Василий колют оперка Витю, кто поставил микрофон на фазу. Я про электрику, я уже все забыл, но, по-моему, он его оттуда вынул, он ни к чему не был припаян вообще. Но Василий тут же вспомнил, как Витя просил его подучить, он его подучивал, и Витя и в прошлый раз поставил микрофон на фазу. Почерк Витька отслеживается, ну и Витёк, прижатый к стенке во всех смыслах, сдает Орликину.
С фразой «я не хотел, меня заставили».
Меня заставили, да, что вот Витёк ни в чем не виноват, а Орликина туши свет, в общем, его изгоняют. И вот уже Михаил, Василий и вместе с ними Жданов обсуждают Орликину. Надо что-то делать. То есть Жданов уже не предатель, стрелки перевелись на Орликину. Надо что-то делать, не сможем. У него огромные связи. Ну, 154-й раз повторюсь, что это строго про кино, потому что внутри организации так оно не решается. Ну да хрен с ним. Тут Нечаев беседует со Ждановым про Арлекино, и опять нехорошо получается, но Жданов заканчивает беседу жестким тезисом: твоя жена всегда была тебе верна, и на даче всегда, говорит Жданов, выгораживая жену. Ну, по кино действительно была всегда верна, ну вот как-то так. А в это время где-то в Москве Борис Ельцин сидит за столом,
как всегда.
Вот у него графин, очевидно, с чаем, полстакана налито, очевидно, чая, да. Мимо идет Шеварднадзе, и Ельцин его тут же вовлекает, там, давай-ка это, вступай в нашу шайку, говорит Ельцин. Шеварднадзе кривляется, ломается, помогу решить твои проблемы. Какие, спрашивает Шеварднадзе. Гамсахурдия, говорит Ельцин. Ты Гамсахурдию помнишь?
Помню. Нет?
Звияди, звияди. Поскольку мы давно живем и всю эту идиотию наблюдали десятилетиями, как в мгновение ока на развалинах Советского Союза власть везде и всюду захватили этнические мафиозные группировки, например, нацист Гамсахурдия.
Грузинский кенто.
Рвотный порошок, блин, господи. И как эта беснующаяся толпа все это поддерживала. Ой, ой, демократия, ой, выбор. Вы, в общем-то, в основном не можете выбрать, какой бумагой задницу вытирать. И занимайтесь обсуждением, какая лучшая. Открою вам страшный секрет. Задницу надо мыть с мылом. Погадил, задницу надо мыть. Не говно размазывать бумагой, а мыть, чтобы чистое было. Даже этого не понимают. Ну, демократия, понимаешь. А кого вы там выбираете? Вот все время интересно, уже оскомину набило. Если вам нужен врач, например, который будет делать операцию вашей матери, где вы его искать будете? В газете по объявлениям? Или, может быть, поинтересуетесь у родных, близких, у кого есть хороший еврейский врач? Может, там поинтересуетесь, нет? Или по объявлениям в газете? А кого, когда вам присоветуют, а вы кого выберете? Студента, который очень хорошо говорит? Или какого-нибудь доктора наук, у которого ну, минимум 20 лет практического опыта? А профессора? А почему? Студент же лучше говорит, обещаний дает больше. Почему? Ну, так и тут. А вы что, специалисты в управлении страной? Нет? А на основании чего вы кого-то там выбираете вообще? Вот на основании чего? На основании того, что этот больше обещает?
Надо сердцем голосовать.
Следующий вопрос. А вот если он наобещал, а потом не сделал ничего вообще, а что ему за это будет? Ничего? Как интересно устроено вообще. Если я тебе что-то пообещаю и не сделаю, в общем-то, добрые отношения могут закончиться раз и навсегда, потому что это кидалово называется. А тут, оказывается, нет. Никто ни за что не отвечает. Обещать я могу вам что угодно, а что получится, хер его знает, вот так получилось. Ну, вот эти вот дебилы, звияди, минус Абхазия, минус Южная Осетия, страна в нищете, безо всяких преувеличений, в нищете. Зато у власти стоят этнические грузины, которые знают, что для вас лучше, вы за них проголосовали. Прекрасно, прекрасно. В общем, Ельцин перетягивает Шеварднадзе на свою сторону и сообщает: не мешайте мне, а себе заберете Грузию. В общем-то, невозможно спорить. Все именно так и было. Все вот так вот и решается не идиотскими голосованиями, а, например, обещаниями Ельцина. Вот так и получилось. Ой. А Горбачев с Раисой уже в номере. Номер хороший, базара нет. Мы обычно в таких живем, да. И Раиса говорит, что ей был дурной сон. Типа они куда-то идут с Михаилом Сергеевичем, а все показывают на тебя пальцами. Хотят тебя схватить.
И все кричат: пи***.
А я тебя отбиваю, и тогда хватают и тащут меня, а ты бежишь за нами. Я чувствовала ненависть, и поэтому у тебя забрали меня. Но, как говорится, ночная кукушка, она всех перекукует, а ты слабовольная тряпка. С одной стороны, по всей видимости, он ее любил, не будем этого отрицать, с другой стороны, ты абсолютно бестолковый. На мой взгляд, ну, мы не присутствовали при беседах, мы наблюдали только результаты деятельности Михаила Сергеевича Горбачева. И вот то, что показано на экране, ну, вызывает серьезное уважение к творцам, да, наверное, примерно так и было, блин, потому что действия абсолютно неадекватные, ни хера ты не понимаешь, ничего ты не знаешь, страна катится в жопу, а ты тут про любовь. «Давай спать», – говорит Михаил Сергеевич. Ну, почти художественный фильм «Большой Лебовский». Да пошло оно все нахер. Поехали сыграем в боулинг, блин, да. Вот так хорошим
делом. Мне еще понравилась фраза: ой, дурной сон, ну скажи мне, а то сбудется.
Угу, угу. Кому интересно про гражданина Маркуса Вольфа, ну вот у нас, я во всяком случае нашел вот две книжки. Одна книжка – это вот «Маркус Вольф. Друзья не умирают», то есть это его, так сказать, авторство. Вторая книжка «Маркус Вольф. Последняя беседа» – это некий Ханс-Дитер Шмидт написал. Это верный друг Советского Союза был, а значит, наш друг, которого мы благополучно предали и кинули. Вот так в 90-е годы произошло. Мы всех предали, мы всех кинули благодаря Михаилу Сергеевичу и Борису Николаевичу. Почитайте, очень и очень полезно. А на сегодня все.